Вот мы и подошли к последнему занятию курса «Ключевые темы церковной догматики». Лекции этого курса для нас читал кандидат философских наук диакон Павел Сержантов, и надеемся, что трудился он не напрасно. Ведь христианину знать содержание основных христианских догматов необходимо, чтобы не исказить истину, чтобы не стать еретиком. И на сегодняшнем заключительном уроке мы вновь обратимся к эсхатологии, учению Православной Церкви о конечных судьбах мира и человека. Эта тема раскрывается в Священном Писании. Там говорится и о последних временах, и о последних днях, и о том, что наступит великий день Господень, когда Бог совершит свой суд над миром, отступившим от Него. Также эсхатологические темы звучат и в символе веры, и две из них мы подробно разбирали на предыдущих уроках. Это второе пришествие Христово и общее воскресение мертвых. Есть еще и третья тема, и сегодня отец Павел постарается ее раскрыть. Речь пойдет о Царстве Божьем. Об этом говорится в седьмом члене символа веры, что мы веруем в единого Господа Иисуса Христа, царству которого не будет конца.
Что это за фраза? Это фраза о том, что царство Христово будет всегда вечным. Да? Почему эта фраза здесь возникла? Потому что в древности была такая ересь, хилиазм, от греческого слова «тысяча». То есть ересь, которая учила о тысяче лет Христова царства. На основании чего это учение возникло? На основании неправильного прочтения Апокалипсиса. В Апокалипсисе действительно говорится о тысячелетнем Царстве Христовом. Мы сегодня с вами старались ближе держаться к историческим реалиям и вдумываться в символику апокалиптических чисел. Что такое тысяча? Это символ чего-то очень большого, да? Чего-то много, символ полноты какой-то, да? Вот, речь идет о каком-то времени, которое не является тысячу лет, ну, по календарю, да? А является каким-то огромным количеством лет, большим-большим-большим промежутком времени. Тысяча лет Христова Царства. С точки зрения церковного учения, это тысячелетие идет сейчас. Смотрите, какая вещь. С точки зрения бухгалтерии, это неправильно, да? Ну как? Господь Иисус Христос родился когда? Прошла тысяча лет. Прошла вторая тысяча лет. А? Все, закончилось это самое тысячелетие. Но с точки зрения того, что Библия написана на языке символов, это абсолютно нормально. Речь идет о каком-то большом-большом промежутке времени. Христос царствует. Его царство распространяется по земле. В его царство мы входим. Где? В православной церкви. Храм – это небо на земле. Мы можем приобщиться Его Царству. Литургия начинается возгласом священника «Благословенно Царство». Понимаете, это Царство открыто. Царство Христово сейчас. Вот пока идет человеческая история, тысячу лет, вторую тысячу лет, а может быть и третью тысячу лет, да? Это тысячелетие апокалиптическое будет длиться, 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 длиться. Ересь хилиазма была в древности. Сейчас тоже существуют религиозные общины, называющие себя христианскими, в которых в той или иной форме хилиазм встречается. Мы можем встретить, это никуда не ушло. Время от времени оно где-то всплывает, кем-то проповедуется, так что это такая неотвязная как бы мысль. Пройдет вот эта библейская 1000 лет. Сколько она еще будет длиться, мы не знаем, да? И, как сказано в Апокалипсисе, времени уже не будет. Как понимать это? Непонятно. То есть человек что, превратится во вневременное существо? Вот смотрите, мы живем во времени и пространстве, да? И что, человек превратится во вневременное существо, тогда и внепространственное, что ли? Да? Но все-таки будет какая-то земля, но значит, какое-то пространство, какое-то время будет. Как здесь это понимать? Очень сложно. И есть, конечно, какие-то предположения. И вот один православный богослов русский ушедшего столетия сделал предположение красивое. Он вообще был такой философски образованный человек. Я могу вам его сейчас озвучить. Но оно не является церковным учением, оно является его просто частным мнением таким. Он считает, что у времени пропадет такая фундаментальная, основополагающая черта, как анизотропия. Знаете, что это такое, да? Анизотропный – это такой объект, который по разным направлениям имеет разные свойства. Время по разным направлениям имеет разные свойства? О, да. О, да, это мы все очень хорошо знаем на себе, да? Время однонаправленно. Прошлое, настоящее, будущее. В обратную сторону можно во времени пойти? Ну так вот сейчас захотим и переместимся во вчерашнее утро. Нет, ну об этом люди мечтают много, но по факту такого не бывает. Да? Машины времени никакой не существует. Время анизотропно, время в одну сторону только работает. Пространство, да, изотропно. Вы можете пройти до конца аудитории, повернуться и обратно. Да? А во времени вы не можете прожить этот день задом наперед. Да? Не можете в обратную сторону прожить этот день. И вот этот богослов, он сделал такое предположение, что время потеряет вот эту черту анизотропии. Да? То есть во времени люди могут тогда тоже перемещаться, двигаться. Это его личное мнение. Мы не имеем никакого подтверждения даже святоотеческого. Просто вот ему, вот у него такая интуиция по этому поводу есть. Может быть, он прав, может быть, он не прав. Мы имеем святоотеческие мнения на этот счет еще. А именно, что все-таки какое-то движение, какое-то время, ну не такое, как сейчас, но будет. Это знаменитое учение святителя Григория Ниского об эпиктасисе. Я тоже русскими буквами напишу это слово, да, эпиктасис. Это слово означает продвижение вперед. Оно встречается в другой форме, ну, та самая мысль, встречается еще у апостола Павла. Помните, святой апостол говорит о том, что я не оглядываюсь назад, я двигаюсь вперед и вот взыскую царствие. Да? Вот он такой образ дает своего духовного пути. Вот речь идет о постоянном продвижении вперед. Святитель Григорий Ниский говорит о том, что люди призваны все время двигаться вперед, все время двигаться к большему-большему совершенству, вот к такому духовному движению. И это движение, согласно его мысли, сохраняется не только во время нашей земной жизни, пока мы дышим, да? Но еще и когда мы умрем, и у святых, и в будущем веке люди все равно будут приходить во все большее совершенство. Вот такое у него есть довольно интересное учение. Из этого мы делаем вывод, что все-таки какое-то время будет, но преображенное, но не такое, как сейчас. И в этом смысле времени, какое оно есть сейчас, его уже не будет. Время кончится. Наступит совсем, совсем другая какая-то жизнь. То есть это важно очень. Посмотрите, Братья, Царствие Небесное не статично, там не замерло все, не заледенело, понимаете? Там жизнь какая-то, там динамика какая-то, там что-то происходит, там события происходят. Там происходит все большее духовное возрастание. То есть в этом смысле какая-то активность, ну в кавычках, да, человека сохраняется. Человек не становится пассивным. Человек не становится просто наблюдателем. Человек не замирает, жизнь не кончается. Наоборот, Царствие Небесное – это полнота жизни, это раскрытие жизни. Какие у вас вопросы? В католичестве чистилище появляется в результате того, что Рима-католичество – это прямой наследник Римской империи, римского права, понимаете? Это из римского права скорее, вот так вот, наследие. Значит, посмотрите, сейчас я вот расскажу. Посмотрите, с точки зрения классического католицизма, ну, будем говорить там, скажем, о... в начале 20 века, да, допустим. Дело обстоит следующим образом. Есть практикующий католик, который ходит на все положенные мессы, который ходит в определенный приход, выполняет все, что от него требуется. Всю свою должность христианскую он исполняет. Да? Вот если он где-то согрешил, священник ему дает... епитимью. Он ее исполняет. Ну, предположим, что он что-то исполнил, что-то не исполнил из этой епитимьи. И вот он умирает. С точки зрения божественной справедливости, а на самом деле римского права, что с ним делать? Понимаете? В рай он недостаточно хорош. В ад он недостаточно плох. То есть должно быть тогда, да, какое-то еще одно промежуточное состояние между раем и адом. Чистилище, да, пургаториум. Там, где человеческая душа очищается. Чем? Покаянием? Нет, муками. Муками, просто она мучится там, и вот как бы какое-то количество дней она, или там лет она проводит в этих мучениях, и этими мучениями она очищается, и тогда уже она может попасть в рай. Это учение, оно основано на представлении о божественном справедливости, таком очень юридическом. То есть, если католик практикующий, то спасение ему гарантировано. Просто у него два варианта. Либо он без чистилища напрямую, либо он, вот понимаете, с вот этим неприятным таким моментом чистилища. Удар по учению о чистилище нанесли мощные протестанты в XVI веке, протестуя против злоупотреблений, которые связаны с этим учением. Там целая коммерческая отрасль развелась. Торговлей индульгенциями, торговлей вот, письменными свидетельствами о том, что вам списывается столько-то дней, да? Пребывание в чистилище за какое-то пожертвование, за какие-то добрые дела. Но нельзя сказать, что это учение о чистилище исчезло насовсем. Я своими собственными глазами видел молитовки католические, издания католические, в которых было прописано, что вы будете читать вот эту молитву каждый день. И если вы это будете делать, то ваша душа на 365 дней освобождается из чистилища раньше. Небольшая молитва такая, да? Вот, и на этой же бумажке надписи, да, что такой-то епископ благословил, что ничего предосудительного в этом нет, это конец 20 века. То есть, как бы, практика видоизменилась, она перестала быть такой коммерческой, да, но для того, чтобы стимулировать какую-то духовную жизнь в католических рядах, иерархи католические благословляют чтение каких-то молитв для того, чтобы пораньше, да, вот из чистилища католикам выйти. Это называется словом «ад», или по-еврейски называется словом «шеол». Это, опять-таки, мы себе образно можем представлять, да, как вместилище всех тех душ, людей, которые уже умерли, которые не могут быть спасены, потому что в мире нет спасителя, еще ничего не произошло, да? И вот они в этом как бы преддверии ада находятся. Да? Это не чистилище, вот, это такое вот как бы преддверие ада. Все-таки мы можем говорить о преддверии ада и о преддверии рая тоже. И не только в смысле такого пространства, такого места, такого состояния, которое испытывают люди, уже умершие. Даже при жизни человек может предвкушать ад и предвкушать рай. В какое-то преддверие входить. Согласно учению преподобного Григория Синаита, преддверие ада – это наши страсти. Страсти человека мучат? Вот это как бы аванс на будущее мучения. Да? Если я свои страсти не могу победить, они идут со мной, мои старые знакомые, любимые, да, мои заклятые друзья, вот эти, да, и дальше мы с ними будем существовать без конца. Да? Еще я бы хотел упомянуть об одном учении неправославном касательно эсхатологии. Это учение древнехристианского мыслителя Александрийской школы Оригена. Был такой очень влиятельный богослов. У него было учение о восстановлении всех. Согласно этому учению, люди все в итоге спасутся. Просто у кого-то больше времени займет этот процесс, а у кого-то меньше времени займет. Но все равно вернутся к Богу, и все будут в единстве с Богом. Все без исключения, не только люди, но и бесы тоже, так учил Ориген. У него в этом отношении учение было очень своеобразное, под прямым очень сильным влиянием древнегреческой философии, языческой, не имеющей отношения к христианству. И здесь именно как бы она вот дала себя знать. У Оригена это учение, это часть его большого учения вообще о судьбе духовного мира. Согласно этому учению, духовный мир первоначально был в единстве с Богом и представлял собой единое целое. Потом часть духовного мира пала, и люди на земле в телах появляются именно от того, что произошло когда-то вот это великое грехопадение. И в телах люди живут и страдают много, да, для того, чтобы духовно вырасти, и для того, чтобы впоследствии тело не было таким грубым, и чтобы впоследствии вновь прийти к вот этому первоначальному единству. Это учение о цикле, понимаете? Единство, разрыв единства и возвращение в единство. Древние греки представляли себе время как циклы, только циклы. Христианство вносит другое представление о времени, как о линии. Время линейное. Было начало творения, будет конец времен. Это линия, понимаете, а не циклами. Вот учение о перевоплощении – это учение о цикличности нашего бытия. Да? Учение Оригена о предсуществовании души и о восстановлении всех – это учение о цикличности нашего бытия. Вот такое учение о цикличности церкви было отвергнуто. Учение о том, что спасутся все, просто вот кто-то раньше, кто-то позже, было церковью точно так же вот как бы отстранено в стороночку. Вот. Оригенизм как таковой осужден, вы знаете, как ересь. Да? У Оригена в его трудах встречались и какие-то удачные кусочки, которые использовали оцикопдокийцы. Они составили антологию из этих кусочков в свое время. Вот. Но у Оригена были и заблуждения достаточно крупные. Вот то, что я вам сказал, это одно из заблуждений. Это такая вот как бы ересь. Учение очень часто его называют по-гречески, хотя сложно даже выговорить человеку непривычному, учение об апокатастасисе. Тас, та, сис. Апокатастасис тон пантон. Восстановление всех по-гречески. Все люди, все духи, все придут опять в единство. Да? Просто это может занять века, то есть протяженные какие-то периоды времени. Это не за один раз, это, понимаете, все очень долго. Но в итоге все равно все разумные существа, согласно Оригену, осознают свою ошибку, осознают свою отделенность от Бога как зло. И осознав эту ошибку, они придут вновь к первоначальному единству с Богом. Смотрите, где здесь Ориген не прав? У него очень интеллектуалистическое отношение к греху. Сверх такое вот узкорациональное такое отношение к греху. Грех – это ошибка. Ну, разве грех – это только ошибка? Не только, да? Это может быть... Помимо какой-то невольной ошибки, помимо просчета в действиях разума, это может быть определенное настроение, это может быть определенное устремление воли, это может быть заблуждение, которое человеку дороже истины. Человек знает, что он заблуждается, но это заблуждение ему приятнее, чем лучше сладкая ложь, говорит он, чем твоя горькая правда, я ее уже наелся досыта. Понимаете, такое тоже бывает. В наше время, когда кругом распространены подделки, мы это прекрасно знаем, да? Человек говорит, вот смотри, какую штуку хорошую купил. Ну, конечно, подделка, но зато по соотношению цена-качество гораздо лучше, чем оригинал. Ну, нам это очень хорошо может быть знакомо. Вот, ну, опять спроецируем это в духовную плоскость, да? Человек может жить какими-то духовными фантазиями, но для него его фантазии лучше, чем духовная реальность, потому что она его не устраивает. Прозвенел звонок, давайте молиться и отдыхать.